Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы в прямом эфире «Надежда для души» начинает свою работу. Сегодня 25 апреля. Присоединяйтесь к нам. Мы будем рады вас услышать, прочитать, озвучить. 8 800 333 1706. Телефон нашего прямого эфира. 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru вы можете прислать свое сообщение к нам сюда в студию, ну и, безусловно, слушать нас там, читать всю полезную информацию, что есть о нашем радио. Ну и не забудьте заглянуть в раздел «Блоги», блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной, и там вы можете отыскать в конце каждой записи ссылочку на нашу электронную почту. И мы будем ждать ваших писем, так что присылайте, а уж мы будем их читать в эфире вместе с вами, дорогие друзья. Сегодня в эфире, естественно, работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Четверина вместе с нами.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. С потеплением вас.
Спасибо.
Вы заметили, что весна уже наконец-то наступила?
Да, я по своему состоянию заметил. Я как-то не очень хорошо реагирую, когда как-то вот так вот, знаешь, мне надо, чтобы было постепенно менялось все.
Но... Кто же хорошо реагирует, когда то снег идет, то дождь?
Вот, у меня такое состояние какое-то такое не очень хорошее. Хотя так приятно, солнышко, небо голубое.
Ну да. Так, что же у нас тут есть? У нас есть сообщенцы. Давайте-ка их почитаем на фоне неба голубого. Так, пишет нам Роман. Здравствуйте, Наталья Аркадьевна. Я работаю журналистом на телевидении. Все вроде бы складывается хорошо. Но периодически я начинаю думать о том, что люди, с которыми я когда-то поссорился, могут через СМИ сделать мне плохо. Например, опорочить репутацию. Появился какой-то страх людей из прошлого. Страх людей из прошлого. У меня есть люди, которые расстались со мной плохо, причем они думают, что я это виноват в нашем разрыве. Иногда так неприятно становится от того, что ты как бы на виду и все время на прицеле. Что здесь можно исправить? Вот так написал нам Роман. Это у вас какая-то тема такая была?
Нет.
Или что?
Не знаю, не было такой темы у нас.
Не было? Нет. Ну, значит, будет. Вот появилась. Итак, снова прочитаю сообщение Романа, чтобы, так сказать, вникнуть в него. Я работаю журналистом на телевидении, пишет Роман. Все вроде бы складывается хорошо, но периодически я начинаю думать о том, что люди, с которыми я когда-то поссорился, могут через СМИ сделать мне плохо. Например, опорочить репутацию. Появился какой-то страх людей из прошлого. У меня есть люди, которые расстались со мной плохо. Причем они думают, что это я виноват в нашем разрыве. Иногда так неприятно становится от того, что ты как бы на виду и все время на прицеле. Что здесь можно исправить?
Может быть, поменять профессию?
Может, прям так резко? Ну...
Нет, но, Сергей,
от того, что на виду никуда не денешься.
Да. Вот я как раз и хочу сказать, что, понимаете, когда у человека такая специальность, да, когда он занимается вот этим, вот он работает журналистом на телевидении. Это что означает? Либо он всегда во всех ситуациях будет делать какие-то передачи, какие-то репортажи, где он будет только восхищаться людьми. Ну, тогда, наверное, у него не будет тех людей, с которыми как бы вот... захотели бы сделать ему плохо. Хотя наверняка будет кто-то...
Будут
те, которые недовольны этими, которыми он восхищается.
Да, будут,
и,
всегда
в общем,
будут.
Все равно, понимаете, поэтому... Но тут уже что? Тут человек принимает для себя решение.
Ну и понимаете, ведь репутация – это такая вещь в нынешнем мире очень неоднозначная. Для кого-то, например, там какой-нибудь... ведущий скандалист, лучший ведущий на свете, да? А другой какой-то ведущий, ну, какой-то там рохля, мямля, непонятно кто. То есть вот тут все очень неоднозначно. Для кого делать там передачи, на кого там все это нацелено и так далее. Ну и вообще в этом мире невозможно быть хорошим для всех, в принципе. Всегда будут люди, которые будут считать вас там, ну, мягко говоря, не очень приятным человеком. И будут иметь свою какую-то позицию, свое мнение, отличное от вашего мнения, и поэтому у вас какие-то могут быть конфликтные ситуации по этому поводу. Но куда же деваться-то? Никуда не деваться, никуда не денешься от этого. Тем более вы...
Мне кажется, просто должна быть какая-то, Сергей, вот такая... Понимаешь, вот когда... Вот позиция журналиста, да, что делает журналист? Журналистика, она тоже бывает разная. Есть люди, которые просто рассказывают о ком-то, да, рассказывают о ситуации, о человеке, знакомят, да.
Констатируют
и
факт,
уже,
как бы так.
Ну, фактически, да, как бы, да, стараясь, ну, допустим, если есть герой, герой сам говорит за себя, правда ведь? И журналисту не надо ничего придумывать, там, искажать. И если это честный журналист, он не будет искажать в одну или в другую сторону. Он даст, как говорится, слово фактам и этому человеку. И не будет тенденциозно подбирать эти факты, делать этот отбор, знаешь, чтобы либо приукрасить, либо, наоборот, опорочить. Правда ведь? Значит, это может быть такой вариант. Но журналистика может быть и другой, когда журналист рассказывает о ком-то, но и он как бы высказывает еще и свой взгляд, свою точку зрения. И, в принципе, и то, в общем, это просто разные какие-то варианты, да, и то, ну, в общем, интересно, наверное, да, но вот мне, например, интересно, когда я могу этому человеку доверять. И если, причем это в любых ситуациях, это журналист или это какой-то там специалист, вот человек выступает и говорит, да, и если... Допустим, я слышу в словах человека какую-то фальшь, ну, вот он как-то что-то такое говорит из каких-то своекорыстных интересов. И, ну, какое может быть отношение к этому человеку? У меня лично оно бывает соответствующее. Во-первых, я просто... Мне неинтересно его вообще слушать, мне неприятно слушать этого человека. К сожалению, таких людей теперь очень много, и люди очень легко... меняют окраску, то есть, по сути дела, такое, знаешь, перекати-поле. Люди без корней, что ли, без стержня, которым, в принципе, все равно. Они, допустим, вчера могли быть такими агитаторами, преподавать марксизм-ленинизм, а потом хлоп, и в начале 90-х перекрасились и стали такими прям демократами-либералами, понимаешь? И которые стали поносить на чем свет ту же самую коммунистическую партию. Ну, как можно, допустим, вот такому человеку вообще, в принципе, доверять? И, а потом, допустим, когда ты сейчас видишь этих людей, можно вспомнить, там, что они писали. Я понимаю, что человек, в принципе, допустим, мог как бы добросовестно заблуждаться. Да, вот есть такое выражение. То есть человек верил во что-то. Потом, например, он, ну, получил как бы ту информацию, которую когда-то не имел. Ну, люди взрослеют, развиваются и так далее. Переосмыслил. У него произошла такая переоценка. Да, всего, и он сделал какие-то выводы. Но в любом случае, когда человек, сделав какие-то выводы, теперь как бы начинает просто одной черной краской замазывать все то, что было когда-то, это ложь. Это неправда, потому что, ну, не бывает так, что, понимаешь, вот тогда ты говорил об этом как, да, чуть ли не о золотом веке, об идеальном мире, а теперь ты все это мажешь черной краской. Значит, уже ложь в этом. Но, в принципе, как бы в какой-то степени, да, конечно же, мы что-то переоцениваем, переосмысливаем, мы можем изменить свое мнение. Но когда мы видим, как вот на протяжении, допустим, идут годы, и как есть люди, которые, вот, понимаешь, они как-то, ну, как мне говорят, прыгунчики, они так видоизменяются, как говорится, с ходом линии партии, ну, в кавычках, естественно, партии. Ну, как можно этим людям доверять, понимаешь, и как можно к ним относиться, в принципе? Вот среди журналистов, к сожалению, таких людей немало. И те, которые мелькают часто на экране, ну, наш слушатель пишет, он работает на телевидении, ну, естественно, они ни уважения не вызывают никакого недоверия. И, в общем, о какой репутации тогда вообще может идти речь? Ну, вот таких людей какая может быть репутация? Роман, я не говорю о вас, я вас не знаю. Да? Поэтому вот то, что я говорю просто как образ такой, как пример вот того, что может происходить. Поэтому я думаю, что вот вы говорите, что можно исправить, что можно сделать. Если была какая-то ваша вина, вы что-то сделали не так, вы пошли против совести, вы, может быть, причинили вред какому-то человеку. Во-первых, если вы просто человек порядочный и нравственный, то, ну, раз вы это поняли, значит, наверное, ну, вы как-то можете постараться исправить это. Ну, например, допустим, как это бывает в той же журналистике, да? Например, человек опубликовал какую-то статью и что-то там высказал в адрес кого-то, там, о ком он писал. И потом оказывается, что он исходил из той информации, которая ему была предоставлена, а информация-то оказалась неверной, лживой, может быть, изначально так и задумано было, чтобы опорочить того человека. А он не провел своего расследования журналистского, поверил этой информации, опубликовал и нанес вред репутации того человека, о котором он писал. А теперь он узнал об этом. Но для этого существует определенная форма, когда люди потом, так сказать, пишут как опровержение, да, приносят извинения, объясняют, что произошло, что они теперь узнали. Он может в другой статье тогда как-то это написать. И это будет своеобразной такой компенсацией. Нам же в Писании что говорится, да? Чтобы мы, если мы причинили какой-то вред, почему-то в Ветхом Завете еще, чтобы мы тогда не только подошли бы и извинились, попросили прощения, покаялись в этом, но постарались бы как-то еще и возместить ущерб, загладить тот вред, который мы причинили. Я думаю, что это тоже, в принципе, вполне возможно. Правда? Сделать. Я имею в виду, применительно к работе журналиста вообще-то.
Ну, конечно,
но тут очень
конечно.
Важна вот эта вот внутренняя позиция человека. Если ваша совесть чиста, если вы действительно ничего не сделали против человека, если там вы ничего не хотели, так сказать, плохого и так далее, ну, подойдите, скажите человеку об этом. Если вы в чем-то были виноваты, тоже подойдите и скажите, что тогда вы этого не понимали, тогда вы исходили из своего вот тогдашнего видения ситуации, понимания, а сейчас ваше как бы вот это видение, оно стало более широким, более глубоким, и теперь вы это видите, и вам очень стыдно за то, что вы когда-то это сделали. Но сделайте этот шаг, понимаете? И я уверена, что Господь будет с вами, Он будет на вашей стороне в том смысле, что Он будет вам помогать в этом. Какие проблемы-то тогда? И тогда вам не надо будет как бы думать, что вот кто-то постарается вам отомстить с тем, чтобы опорочить вашу репутацию. А если вы, например, ведете передачу или там какие-то материалы готовите, и если вы делаете это честно, чисто, да, если ваша совесть абсолютно чиста, и вы стараетесь, чтобы была донесена правда, и если вы провели свое расследование, если вы проверили факты, то тогда, простите, понимаете, как кто может опорочить, даже если ее и опорочит кто-то, в конце концов, все тайное выйдет, так сказать, как это в среде в Библии сказано, что правда твоя, она будет видна, в общем, выйдет наружу, да?
Да. Высияет, как поэтому, свет, правда твоя.
Да, 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 да. Поэтому все равно, если вы пред Богом и пред людьми чисты, даже если кого-то это задело, и кто-то начнет злопыхать и пытаться опорочить, то опять Бог будет на вашей стороне, понимаете? Ну, но это вот то, что я могла бы сказать.
Ну и потом надо оставаться последовательным человеком, если вы вот придерживаетесь каких-то взглядов и считаете, что это верно, убеждены в этом, вот, и у вас есть основания на это, соответствующим образом эту линию, эту позицию и придерживайтесь этой позиции. А то, что есть люди, которые с вами не согласятся по каким-то причинам, ну, вполне возможно, так очень часто бывает. Но это не значит, что их стоит как-то унижать и каким-то образом их репутацию попытаться поколебать. Совершенно не стоит этим заниматься. Это неправильно, аморально, нехорошо во всех отношениях. И если вы будете уважать позицию другого человека, не соглашаясь с ними, ну и вашу позицию будут уважать. И по-разному могут люди к вам относиться, но тем не менее они будут уважать вас как человека честного, как человека, который имеет свою позицию. А вот вы пишете, что некоторые люди какие-то там у вас, люди из прошлого, думают, что это вы виноваты. Ну, как сказала Наталья Аркадьевна, это же просто решить. Думают, они ведь думают, почему? Потому что у них есть какая-то информация. Вот они по какой-то информации считают, что это вы там были причиной. А у вас есть информация, которая говорит о том, что вы не имеете к этому делу никакого отношения. Ну, проясните это все.
Ну, и есть информация, что они думают.
Да, если есть информация, что они думают, да, потому что это же тоже вопрос. Что думает человек, никто не знает. Может быть, они так и не думают. Это, может быть, вам, кстати, кажется.
Это эти люди говорят, что они так думают? Или это кто-то говорит,
да,
что...
Да, это очень, так сказать, очень важно.
То есть тут тоже надо же разобраться вообще. Тот, кто, допустим, говорит, он вообще с какой целью это говорит?
Просто пойдите к этому человеку напрямую, это всегда лучше делать, и задайте вопрос. И что-то у тебя есть ко мне, что-то? Я вот виноват в чем-то перед тобой? Если вы считаете, что это такое имеет место, ну, извинитесь просто. Просто извинитесь. Сделайте то, что вы можно, чтобы компенсировать какой-то ущерб. Это самое простое. Ну, а вам всегда придется быть на острие вот этих каких-то проблем, противостояний, каких-то вот разных мнений, ну, если вы занимаетесь журналистикой. Ну, у вас соответствующая позиция должна быть. Другое дело, что эта позиция не всегда может устраивать ваших, так сказать, шеф-редакторов всяких там, у которых может быть своя позиция и свои какие-то политические там взгляды или там тенденции, или мотивы и так далее. Ну, здесь уж вам придется решать, как вам поступать, что вам делать дальше, работать в этом коллективе или уходить куда-то в другую редакцию, другую передачу или еще куда-то, где можно эту позицию вашу озвучивать, если вы не согласны с позицией вашего, так сказать, начальства. Вот, наверное, какие-то такие шаги. Оставайтесь человеком с большой буквы, таким, о котором пишет нам Евангелие, говорит Господь, чтобы о вас можно было сказать «се человек» по-настоящему, как в свое время Пилат сказал о Христе «се человек». Вот этого, собственно, в нас Бог и хочет увидеть. Именно человечность, настоящую. Ну вот, наверное, как-то так можно ответить на ваш вопрос, Роман. Но если есть какие-то мысли еще, пишите, мы готовы, так сказать, откликаться, размышлять вместе с вами и с нашими слушателями. Ну, а мы почитаем еще сообщения, тут они есть у нас. Вот. Написала нам Лера. Она пишет: «Совершенно согласна с тем, что вы говорите, дорогие. Очень достойная позиция». Ну, вот так отреагировала Лера. Еще есть у нас сообщение от Константина. Давайте прочитаем его. «Здравствуйте, — пишет Константин. — Подскажите, пожалуйста, что делать? Я обидел человека, но после попросил у него прощения. И он простил меня, но в душе все равно остался отпечаток, что я так поступил. Как мне исправиться перед этим человеком? Как мне исправиться перед этим человеком? Я обидел человека, но после попросил у него прощения. И он простил меня, но в душе все равно остался отпечаток, что я так поступил. Как мне исправиться перед этим человеком?» Вот такая проблема. Ну, если вы попросили прощения, так сказать, это было действительно искренне, не просто на словах.
И тем более, что человек простил.
И человек,
вас... наверное, сказал об этом, да?
Да, простил. И если вы почему-то считаете или думаете, что, ну, конечно же, у нас всегда все оставляет какой-то отпечаток в жизни. Безусловно. Поэтому никуда от этого не деться, с одной стороны. Дальше вы просто должны, ну, жизнью, делами своими подтвердить то, что вы изменились. Просто живите так, как вот вы теперь поняли. Не делайте больше таких вещей, не обижайте по этому поводу человека. Вообще старайтесь не причинять никому ущерба и боли. Постарайтесь компенсировать, ну, ту...
Вниманием, заботой.
Да, ущерб какой-то, да, вот, который вы причинили разными способами.
Добрым отношением.
Ну, конечно.
Добрыми словами, поддержкой. Но я так понимаю, что, наверное, Константин, о чем он говорит, что значит в душе, все равно остался отпечаток, что я так поступил. То есть, вот, во-первых, видимо, вот это, во-первых, стыд за то, что я так поступил, да?
Ну да, как я мог вообще тогда? Вот
да, как я мог? Может быть, где-то в чем-то даже ужас перед вот осознанием вот этой, как бы, до чего я мог докатиться, до чего, как я мог так упасть, что я вот так поступил. Ну вот, да, вот этот вот,
ну да, или...
когда мы осознаем свою греховность, вот эту,
оказывается, как вообще... вот что во мне да. есть.
Так вот я какой, оказывается, человек-то.
Ну да.
Так что тут вот это, конечно, можно понять, да, и потом, возможно, еще, может быть, Константин как бы... Может быть, чуть ли даже не впервые, вполне возможно, вот так увидел воочию, как будто бы увидел и осознал эти последствия греха, потому что он не пишет подробно, что там произошло, но, может быть, вот в результате того, что он сделал, когда он обидел, вот как это могло отразиться на том человеке, на его жизни, да? Ну, может быть, вот что-то происходило.
Ну, конечно.
И с тем конечно. Человеком, наш, как человек мог заболеть там, или что-то еще случилось. В общем, ну, мы не знаем.
Да что
Но
угодно.
Но вот
да.
я так думаю, что это вот все вместе могло вот так как бы сработать, соединиться. И отсюда в душе все равно остался отпечаток. И с другой стороны, Константин. Ну, так, может быть, и хорошо, что он остался.
Да.
И, может быть, вот этот отпечаток, который остался в душе, возможно, он... на всю оставшуюся жизнь он будет вас все время как бы так останавливать. Когда вдруг вы, знаете, вот почти уже, как говорится, ногу занес, чтобы шагнуть в том же направлении, и вот этот вот отпечаток вдруг явится, как образ какой-то перед очами, и ногу вы вернете обратно, понимаете? И вы не наступите, не шагнете туда. Так, может быть, это хорошо?
Это действительно правда так есть, потому что негативный опыт, он тоже опыт, и очень важный и нужный опыт. Если бы у нас не было негативного опыта, мы бы не смогли в будущем избежать многих опасностей. Понимаете? Поэтому этот опыт, он важен, и его не нужно, так сказать, стараться всячески изжить в своей жизни. Вот есть то, что есть. Самое важное в этой ситуации – научиться на том, что мы пережили. И больше этого не повторять. Стараться избегать этого. А не просто казнить себе, что вот вы такой-сякой, ах, вот я какой плохой, оказывается. Да, Библия нам говорит об этом многократно. Бог сразу сказал, что не надо о себе думать ничего. Вы все согрешили, лишены славы Божьей. Все отвратительны, все ужасны. Люди гораздо хуже, чем они о себе думают и представляют даже. И Писание нам говорит, Господь говорит через Библию, что мы лукавые существа, хитрые, изворотливые, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено. Так говорит Священное Писание. И мы еще многого в себе не видим. А если мы увидели, так это счастье. Теперь я знаю, что во мне есть, и значит, я знаю, что надо делать, чтобы этого не было. Значит, надо этого... вот это изживать из себя, просить помощи Господней и смотреть на других людей тоже снисходительно, когда они попадают в такую ситуацию. В них тоже это есть. А мы иногда возмущаемся, как это такие люди могли сделать, как они могли такое сделать, эти люди, там, или этот человек, близкий особенно для нас. Ну, потому что он такой же, как мы. Мы же готовы судить других очень быстро. И вот когда мы помним то, что с нами было, мы по-другому относимся к другим. Не случайно в книге Откровения, в книге Апокалипсис есть такие слова. Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал, покайся. То есть вспомни, где ты был, какой ты есть, кто ты, сколько тебе прощено, какой ты есть на самом деле. И других людей ты не суди. Думай прежде, чем делаешь сам. В общем, это хороший опыт, с которым нужно просто научиться жить, пользоваться им как измерителем, знать об этом и всегда его учитывать. Ну, как в детстве, вот, например, обожглись мы обо что-то. Это замечательный опыт, хотя он болезненный, он отпечаток оставляет. Иногда очень физически, я вот помню мой опыт до сих пор, всю жизнь, вот сколько лет мне уже... скоро к пенсии. А я все помню об этом, когда я был мальчишкой маленьким, не послушался, так сказать, родителей. Меня предупреждали, я, так сказать, сунул палец в торшер, в лампочку и щелкнул этим, веревочкой дернул. Ох, меня шарахнуло. Там лампочки не было, вот я сунул. И попробовал, я до сих пор это помню. Негативный опыт, негативный, но он помогает сохранить от других проблем меня и всех нас. Ну, вот как-то так. Так что благословений вам, Константин, и успехов. Я думаю, у вас все получится. Так, мы продолжаем читать сообщения. Густав пишет. Конечно, в мире сейчас, как и всегда было, существует много условностей, барьеров, хотя бы между начальником и работником. Но в целом вполне разумные ответы вы даете. Очень нравится, как вы рассуждаете, пастор Сергей и Наталья. И главное, что это библейская позиция. Также согласен со словами Натальи, что тогда Бог будет на вашей стороне. Уверен, что и вы, Сергей, разделяете и эти ее слова. Так ли? Да нет, ну как же я могу такие слова разделять? Я же все-таки верующий человек. Конечно, разделяю, безусловно. Я уже Наталью Аркадьевну знаю столько лет, что мы уже давно разделяем взгляды друг друга во многом. Есть некоторые позиции, которые не совпадают, например, по объему шерсти. Но это уже наше дело.
Которые имеет смысл покупать, да?
Да. Ну, это так, шутки.
Ну, я думаю, что мы с тобой уже в этом отношении сближаемся, потому что абсолютно. Вот этот вот урок, который я получила, я думала, мне до конца моих дней.
Кстати, тоже негативный, Наталья Аркадьевна.
В каком, смысле?
В каком-то смысле негативный урок тоже.
Почему? Позитивно, я считаю.
Ну, у него есть...
Во-первых, шерсти много, а с другой стороны, ну, я увидела те неудобства, которые это
вот,
вызывает.
Я про них.
Когда у тебя тут баррикада из пакетов с шерсти, то...
Я про них. Я вот эту негативную сторону. И усталость. Сторону,
да? Усталость. Нет, ну, опыт-то позитивный, понимаешь?
Опыт, да. Опыт всегда позитивный. Даже тот, который мы считаем негативным, он всегда для нас важен в жизни. Так, спасибо вам, Густав. Читаем дальше сообщение. Интересно, то ли Густав не успел дописать от ГУ. Интересно. Ну, читаем, тем более.
А иногда, знаешь, как бывает, еще ты пишешь что-то, а потом продолжаешь писать, и вдруг часть съедается. Вот могло...
И
у меня так
бывает.
Просто было несколько раз.
Или мысли бегут быстрее иногда. Так
или
вот.
Мысли бегут. Да.
Ну, в общем, читаем. А знаете, как можно, может еще быть? Бывает, что мы так, простите, замордуем себя, чувствуя себя виноватым, что человеку с нами будет неудобно. Не согласны?
Согласны. Ну... Помнишь, был рассказ у Чехова, как же он назывался-то? По-моему, «Смерть чиновника», что ли, что-то такое. Ну, в общем, короче, человек просто вот именно довел себя как бы до того, что просто он все испугался, что он что-то такое сделал не так, вот он все ходил, каялся, его уже просто стали избегать. А он-то стал переживать, ну, потому что он же чиновник, понимаешь, как бы перед начальством-то хочется же быть на виду, как бы, да, вот.
А ну, раз его избегают, значит,
относились.
Еще хуже думает о себе, и, да?
Ну, да, тут, понимаешь, от него стали уже, так сказать, бегать, да, и он стал переживать по этому поводу, и в конце концов довел себя до того, что и скончался.
Ну, да.
Не помнишь такого рассказа? Есть такой рассказ у Чехова?
Не помню.
По-моему, у Чехова или у Гоголя, у кого-то, ну, в общем, у
не
кого-то
помню,
из них.
Не помню. Ну, суть-то она ясна, конечно, безусловно, можно себя довести до такого состояния вины и все время, так сказать, грузить этой виной, и люди уже тебя простили, скажут, да отстань ты, назойливая муха, ну сколько же можно, мы уже тебя простили, все в порядке, все хорошо, живи, все хорошо. Нет, не все хорошо, говорим мы, и опять снова здорово. Конечно, такое вполне может быть, безусловно. Так, между прочим, бывает у человека с Богом нередко. Бог прощает, а мы себя нет. И мы все каемся, и мы все что-то вот придумываем. Такое тоже бывает. Я с таким сталкивался.
Причем мы обращаемся к Нему не с тем, что, Господи, что-то во мне вот не совсем так, помоги мне разобраться, что во мне. Может быть, как бы мне просто нужно как бы помнить вот это, с тем, чтобы в следующий раз не совершить, но тогда, чтобы вот эта вот вина моя, чтобы она меня не поедала бы поедом, да, не ела меня, помоги вот с этим. А мы же что начинаем? Господи, прости, Господи. А, об одном и том же. Ну, действительно, получается, ну, я тебя уже простил, сколько можно-то?
Нет, Господи, уже живи я дальше. Такой грешник. Нет, я такой грешник.
А то Господь не знает, каким мы грешники.
Да, и вот все время. Понимаете, ну, сделали мы что-то, согрешили, сделали какой-то грех, неправду против другого человека. Пришли, исповедались, покаялись перед человеком, покаялись пред Богом. Все, надо идти впредь, не грешить дальше. Стараться жить и молиться Богу, и просить помощи, чтобы не делать этого зла, не умножать его больше. Мы теперь опытные, у нас есть знания по этому поводу. Мы почувствовали, чего это стоит, как это больно другому человеку, и как неприятно нам становится. Значит, надо идти и делать по-другому. Ну, а если мы не вразумились и не поняли, ну, значит, будет время, когда мы снова на эти грабли наступим, до тех пор, пока, так сказать, наш лоб не пробьет до конца, и мы не поймем, в чем суть проблемы нашей. Так бывает, да, в жизни. От Богдана сообщение читаем. «Скажите, пожалуйста, — пишет Богдан, — в течение дня вижу, что много грехов своих. По мере того, что открывается мне, я пытаюсь для себя их осознать и хоть как-то бороться с ними. Но вот прихожу на исповедь, и их настолько много, что невозможно их перечислить. Часто возникала мысль после причастия, что недосказал, как бы утаил, а я просто не мог их вспомнить. А приходить с записками даже и не знаю, как к этому относиться. Можно ли? Да и нет времени, наверное, читать это все священнику. Народу же много. Спасибо». Вот так пишет Богдан. Ну, что вам сказать по этому поводу, Богдан? Ну, во-первых, Бог не человек. Он читает нас как раскрытую книгу. Поэтому спрятать от него ничего невозможно. Он все знает, он видит, он проникает в глубину нашего сердца, наших мотивов, самое главное. Если вы приходите с искренним сердцем, с чистым сердцем перед Богом, и говорите ему о том, что вы знаете, что вы помните, что вы чувствуете, что вы пережили, и что вас не устраивает, с чем вы не согласны, и с чем вы согласны с точки зрения Бога, что это называется там грехом или так, или что-то иное. Ну, конечно, Бог все понимает. А если что-то важное осталось за кадром, будьте уверены, Бог вам напомнит. Так очень часто происходит в жизни. Когда вдруг что-то происходит, какие-то обстоятельства происходят в нашей жизни, ты вдруг слушаешь, например, там, чтение Библии, там, чьи-то молитвы, читаешь какую-то духовную книгу или просто какой-то разговор, обсуждение, что-то, и вдруг щелк, ого, а ведь это и я такой же, а ведь это и я так вот. И вдруг осознание чего-то происходит такое, приходит вот прояснение какое-то. Но что нам мешает? Встать на колени в любом месте, в любое время, сказать: «Господи, вот я и вот язва моя, исцели меня, Господи». Просто, как дети, приходят к родителям, нуждаюсь в помощи, в том, чтобы их пожалели, защитили, чтобы их простили, поддержали. Вот, собственно, так. Помните ту историю замечательную в Евангелии про двух человек, про фарисея и мытаря, которые оба пришли в храм к Богу. И что мытарь сделал? Чем отмечен был фарисей, и чем был отмечен мытарь? Фарисей говорил: вот я такой, Господи, я делаю то-то, то-то, то-то. Не вот не как тот вот мытарь какой-то там стоит где-то там. А мытарь что? Он бил себя в грудь, говорит: прости меня, да, грешного, прости меня, я недостоин, так сказать, стоять здесь пред тобой. Что, он все грехи свои перечислял? Да нет. И Господь говорит, что этот мытарь пошел более оправданный, чем фарисей. Вот и все. Будьте честны и открыты пред Богом. Он все знает, все увидит.
Понимаете, можно сосредоточиться на том, чтобы отследить как бы вот каждую мелочь, которая вот что-то там не так, да, ну, может быть грехом, может быть что-то там нарушено и так далее. Но при этом, знаешь, как вот как бы галочку поставить, и вот это, и вот это, и вот это. А в сердце, ну, как бы, ну, оно не отзывается на то, что то есть, по формальному признаку то есть вроде это бы все это отследил.
Да, технологический процесс такой, соблюл.
Да. А вот такого как бы горевания в сердце, что я вот это сделал, отвращение к тому, что я это сделал, а его нет. И тогда получается, что по внешнему вроде бы признаку, по формальному, да, вроде бы вот я сейчас исповедую свои грехи, да, я говорю о них. Но дело в том, что вот этого самого покаяния, вот этой метаноита, ее-то нет. Просто потому, что в сердце нет вот этого переворота, понимаете? Они не стали для вас отвратительными. И с этой точки зрения, понимаете, вот, я не знаю, как вы исповедуетесь, да? Может быть, вы о чем-то многом говорите, а потом вот вдруг что-то, как бы вот возникает мысль, что не досказал, как бы не смог их вспомнить. Понимаете, тут еще что может быть? Это как вот это первое, то, что вот это, как мы говорим, механистичность, или как-то ты по-другому назвал.
Технологичность.
Да, вот то, что, да, технологичность. Это вот первый момент. И все-таки, конечно, прежде всего нужно пред Богом говорить о том, что вы, о чем вы очень сильно, что вы сожалеете, вам стыдно за это, вам горько от того, что вот вы вот это сделали, понимаете? Потому что вот здесь есть уже вот это, как бы, начало вот этого поворотного момента. Это еще не факт, что вы совершите этот поворот.
Помните,
но
как?
Он уже присутствует.
Помните,
по крайней
как?
Мере, да, вот уже как бы, что?
Помните, как в Писании Господь говорит, что сердце сокрушенного и смиренного,
да.
Он не презрит, то есть он не пройдет мимо, он не отвергнет его.
Конечно, да. И не уничижит.
Да, это вот ценность пред Богом. Вот это редкое состояние, между прочим, сердца нашего, когда мы готовы вот так вот приходить к Богу, без претензий на праведность, на святость, осознавая, кто он и кто мы. И что там считать, сколько мы сделали грехов? Да мы все равно столько же не сделали праведных дел там, или чего угодно. Это же невозможно, ну, как бы количественно измерять грех. Вот хорошее слово. Количественно грех измерять
Сергей, а
нельзя.
Потом, понимаешь, что еще может происходить? Вот смотри, например, вот Богдан, он вспоминал там какие-то свои грехи. Может быть, они были небольшие. Вот он о них сказал. Он говорит, а потом вдруг как бы вспоминается что-то, и получается, что вот это я не как бы утаил вроде бы, а я просто не мог их вспомнить. Но тут как бы ларчик может просто открываться. Вот если бы не вспомнил какие-то грехи, может быть, какой-то один грех из тех, которых вспомнил, вдруг приоткрыл вот эту вот щелочку к тому, который был вот таким более важным. Знаешь, как вот часто же бывает, да? Не увидел бы вот этого мелкого, этого или другого. Может быть, вот эта щелочка бы не появилась вообще в сознании. И тот, который, может быть, глубже лежит, он бы и не всплыл бы в памяти вообще. Поэтому, понимаете, поэтому вот эта как бы исповедь, которая происходит, это покаяние и самое главное еще. Понимаете, ведь для того, чтобы на самом деле прийти исповедаться, нужно обдумать это. Есть такое понятие, как подготовка к исповеди. Вот сесть и обдумать это. И почему существуют разные такие брошюрки, которые именно в помощь кающимся, чтобы проверить себя. И предлагаются разные вот, варианты вопросов или по проповеди Нагорной, там, по заповедям блаженства, или по символу веры, или там по десяти заповедям. Ну, по разным, как бы, да, вот таким сводам. И по каждому пункту из этих вот, из заповедей блаженства, из десяти заповедей, будет предложено много вопросов, ну, или там их, по крайней мере, несколько, причем таких, которые действительно чаще всего связаны с нашей жизнью. И вы знаете, как это вот действительно как открывает тебе, что ли, как бы свет проливается в тебя самого, и ты вдруг начинаешь видеть, до этого такое ощущение, что ну как же, я же с этим-то у меня все в порядке, но я исполняю. А когда начинаешь вот так размышлять над этими вопросами, вдруг начинают вспоминаться какие-то события и так далее, и ты намного лучше понимаешь себя самого, что откуда в тебе появляется, почему ты так или иначе поступаешь, и что это говорит о твоей вере, о твоем следовании за Богом. Понимаешь, вот раскрывается это все. И вообще, Богдан, было бы очень хорошо, если бы вы вот как бы что-нибудь такое для себя бы приобрели. Я думаю, даже в интернете, наверное, это можно найти. А вот о том, что вы говорите, вот список составлять, записка, вот про записки вы там, да?
Угу, да,
что
да.
Приходить с записками, как к этому относиться, можно или нет? Можно, и это, в принципе, хорошо. И почему хорошо? Потому что вы сами говорите, что можно что-то забыть. Вот то, что вы записали, вы уже не забудете, да? И вы можете записать и отдать это священнику. Он может быстро пробежать глазами. Он может дать вам этот листок и сказать, прочитай сам. Ну, это в зависимости от того, сколько будет народу на исповедь, да? Вот. Или вы можете как шпаргалку для себя, да, чтобы вам что-то не упустить. Но в любом случае, может быть, даже если так много, вы говорите, что прям очень много вам вспоминается, записывайте себе. Можете как бы завести какой-нибудь блокнотик и каждый вечер записывать себе там, ну, вот, что, допустим, вот сегодня было. А потом, знаешь, как вот Сергей, подвести как это, итог, да, некоторые, пролистать вот эти записи, допустим, за неделю, там, за несколько дней, и посмотреть, как часто повторялось там примерно одно и то же, да, как бы систематизировать, что ли, да, вот эти свои промахи, ошибки, грехи. И тогда вы сможете как бы обобщить их, как бы кратко сформулировать, и, может быть, даже какие-то, ну, там целый ряд каких-то поступков, а суть в них одна, и вы можете сформулировать и назвать это одним именем. То есть тогда у вас получится уже более кратко вот эта записка может быть сформулирована, которую вы принесете с собой и вот передадите священнику. Как ты думаешь?
Ну, конечно, это всегда можно систематизировать, структурировать, и будет видно, потому что мы очень часто делаем такие вещи одинаковые. Кстати, это хороший такой инструмент, такая тетрадочка или блокнотик для ваших молитв вообще, личной вашей духовной жизни. Для всех. Очень полезное дело. И туда же можно записывать Божьи ответы. Очень интересные вещи открываются. Как вы молились о том или о другом грехе, о какой-то вашей проблеме, как Бог на это ответил. Получается своего рода такой духовный дневник интересный. Он не требует каких-то пространных там записей, там бывает пару фраз достаточно, чтобы по поводу чего-то там написать отклик от Бога, что Бог ответил, как произошло. Можно посмотреть потом со временем, очень интересно, вот как говорила Наталья Аркадьевна, если не просто пролистать вот для того, чтобы систематизировать, а если пролистать на много там дней назад или месяцев даже назад, то интересно, видно тенденцию, как Бог ведет, как Бог работает с нами, что происходит с нами. Очень интересно. И тогда начинаешь благодарить Бога, славить за то, что Он с тобой, за то, что Он делает такие удивительные вещи. Это, в общем, серьезное подспорье такое в духовной жизни. Так что попробуйте. Я думаю, будет большая польза. Так, есть у нас сообщение от Киры. Вот что пишет Кира. «Я еще довольно молодая христианка, хотя уже бабушка 4-летнего внука. Всякое бывает в жизни. Вот я не так давно ругалась с мужем словами, за которые не следила, чуть не погубила свою семью. Вы часто советуете и учите, чтобы как только опомнились, поняли, что сделали и сказали, если обидели, нагрешили, чтобы сразу же сказать об этом. Я сразу извинялась, прощения просила, сказала мужу, что на самом деле совсем не так думаю, а наговорила только со зла и от обиды. Слава Богу, муж простил меня. Съедая себя за грех, решила покаяться пред причастием». Слова подобрала, но когда дошло до дела, кроме как ругались с мужем, ничего вымолвить не смогла. Подскажите, является ли такая фраза полным раскаянием, или мне стоит всю исповедь подробно рассказывать, что случилось и что я говорила, или, может, лучше подробно описать на листке бумаги. Вот так написал нам Кира. Ругались с мужем. Ну, вы же знаете, что за этим стоит, когда молитесь пред Богом и исповедуетесь. Это очень важно. Конечно, вы можете там написать какие-то фразы для себя, чтобы вам не забыть уже как-то, ну, как, какие-то очертания сохранить, что вы хотите сказать пред Богом вот, на исповеди, в чем исповедаться конкретно. Можно там набросать, вот я там наговорил, это вот, это вот, обозвала его там, там как-то там, может быть, это. Вот, ну, если это вам важно. Но, в принципе, достаточно даже того, что вы скажете. Вот, важно состояние вашего сердца, как вы это сказали. Вот снова Кира пишет, дополняет, значит, муж у моей дочки иностранец, так он никогда не знал, как в России верят в Бога. Спрашивает у меня и у дочери. Многое его удивляет. Например, что мы так переживаем и раскаиваемся. Интересно. Переживают и раскаиваются в России иначе. Получается.
Я думаю, тут не дело, не в России все по-разному верят в Бога, но просто те, кто, видимо, искренне верит в Бога,
ну да.
Но есть какие-то особенности менталитета, может быть, там, выражаем. И дело не в том, что кто-то, да, кто-то меньше там верит в Бога, или кто-то такой более жестокий, но просто, знаете, как есть народы, которые, например, более, ну,
сдержанные, там, может быть,
не все менее, такие, да? Да, более сдержанные, более закрытые, как бы, да, есть те, кто более так открыт. Я думаю, что здесь скорее, может быть, вот в этом.
Конечно, конечно. Мы все разные эмоционально. В культуре своей по-разному выражаем свои чувства и высказываем по-разному. Нам кажется, что там кто-то холоден и равнодушен, а это совершенно не так, потому что у него есть другие формы выражения своей любви к Богу и раскаяния, сокрушения и так далее. И мы вот, ну, возьмите даже эти евангельские истории, да, библейские, где люди в раскаянии, в сокрушении там посыпают голову пеплом, рвут свою одежду, да? У, ну, нас, да. У нас же так не делают.
Конечно. Я вот что хотела сказать Кире. Кир, понимаете, я думаю, что нужно как понимать следующую вещь. Вы раскаиваетесь не священнику и не перед ним. Вы каетесь перед Богом, а священник, он, как бы, его роль просто быть свидетелем.
Помощником.
И быть тем, кто поможет, да, вам, понимаете? Не более того. Поэтому вот вы говорите, может быть, как бы там, как бы ему вот подробно рассказать. Одно дело, вы хотите получить совет, ну, как от духовника, да, от этого священника. Тогда, наверное, вам, может быть, лучше даже не во время исповеди, ну, в смысле, когда вот там люди стоят, дожидаются, времени мало, а может быть, просто попросите его, когда вы можете прийти, чтобы вам нужно поговорить, вам нужен совет. И тут другая ситуация. Тут, конечно, вам нужно будет тогда подробно рассказать, чтобы он мог дать этот совет. А если мы говорим об исповеди, то, ну, ведь Господь же, как вот ты же говорил об этом, он читает в сердцах, да, и он и так все знает, прежде чем мы начнем рассказывать. Но нужен сам факт, что мы открываем это, да, мы говорим об этом, мы это осознаем. И так как Господь все знает и так, а раскаиваемся мы именно перед Ним, исповедуемся. Поэтому, наверное, чрезмерно входить в такие подробности, вот это вот подробно рассказывать,
не стоит, да,
в принципе,
не
на исповеди это не имеет смысла даже. Опять-таки, если только вы не хотите получить совет, но это другое, это уже не исповедь, понимаете? Поэтому вот, и а когда вы придете к священнику, чтобы получить совет, вы можете какие-то вещи записать на бумаге, потому что, ну, видите, вот если вы там можете забыть, там как-то сказать, ну, да, растеряться. Да, да. Ну, для вас, для самой, как в помощь себе.
Время наше закончилось. Мы с вами должны прощаться. До завтра. Храни вас Бог во всех обстоятельствах, и пусть мир и благословение будет в вашем доме. До новых встреч в эфире. Христос воскрес, и пусть эти пасхальные дни будут для вас светлыми. Всего вам доброго!